Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В этом часе, как всегда по пятницам, с нами и с вами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот начнем наш сегодняшний разговор с обращения к последней из перечисленных сейчас ипостасей творческих ваших, к МГИМО. На этой неделе у вас встреча была в православном клубе МГИМО со студентами, очевидно, в такой студенческой организации, где вы говорили, где поднималась тема православия и глобализация. Вот в этой теме для вас, как для политолога, культуролога и христианина, где главный нерв?
Ну, я должен сказать, что это тема, которая ребятами была предложена. Вот. Не могу сказать, что я ее считаю такой какой-то сверхважной, но коль скоро мы ее затронули, здесь, наверное, надо несколько таких вещей, собственно, о чем я и говорил тоже на встрече. Мы должны как-то определить глобализацию, видимо, как процессы, так сказать, интеграции в мире, в большом, так сказать. И в этом смысле, вот, скажем, происходит ли глобализация в религиозном мире, и может ли она происходить? Мне кажется, что здесь ответ, конечно, нет, потому что здесь мы неизбежно переходим на тему религиозного синкретизма, то есть создания некой универсальной религии на основе там существующих. Да, в этом смысле не приходится говорить. Распространение существующих религий в мире, естественно, происходит. Ну, наверное, сегодня самые высокие темпы распространения у ислама. Это связано с миграционными процессами, не в последнюю очередь. Но с этими же процессами связано и распространение православия. Потому что вот, могу вполне ответственно сказать, что во многих европейских странах, ну, в первую очередь из-за миграционных трудовых мигрантов, но стало намного больше православных. И вот у меня нет последних данных, но могу вам сказать, что на 2015 год, например, на 2015 год, количество православных в Италии было больше, чем количество проживающих там мусульман. Вот. Ну, за счет людей из православных стран, которые в Италию приехали работать. И это, естественно, фактор, который, скажем, наши священники там в храмах, православных храмах Русской Православной Церкви в Италии не могут не учитывать. Вот. Ну или там возьмите храм в Париже, замечательный наш, который построен недалеко от Эйфелевой башни, и для многих французов, мимо которого теперь не пройти, они вот открывают для себя через этот храм православие, о котором они раньше ничего не знали. Это ведь тоже, он же не пустой, этот храм стоит, да, там, в общем, много и прихожан, и жизнь довольно активная. То есть это связано вот в этом смысле с процессами глобализации, наверное, да, об этом можно говорить. То есть происходящая экономическая глобализация, она влияет в этом смысле на религию, на православие. Вот. Ну, вот, пожалуй, здесь, наверное, главное. Есть еще такие внутрицерковные темы, но, наверное, они менее, может быть, интересны для, скажем, для наших слушателей.
Ну, почему же? А какие это внутрицерковные темы? Глобализация – тема такая, которая нас окружает, и среди наших слушателей есть люди церковные, которым, может быть, любопытно узнать, что здесь происходит.
Да, может быть, я неудачно сказал, но я имею в виду в данном случае тему диаспоры, то есть есть такая проблема диаспоры в православном мире. О чем идет речь? Дело в том, что вот у нас существует некоторое количество поместных церквей, да, там 15 поместных церквей, и у них есть зоны пасторской ответственности, страны пасторской ответственности или так называемая каноническая территория. И понятно, что каноническая территория 15 поместных церквей, она меньше, чем земной шар. Она меньше, чем... Ну, то есть, стран больше. Есть страны, которые не являются канонической территорией той или иной поместной церкви. Часть из этих стран, они традиционно христианские при этом, там, католические, например. И здесь мы, вот, там та же упомянутая Италия, И здесь, в общем, есть свое такое джентльменское соглашение. Но у нас нет в этих странах архиереев, в титулах которых были бы названия городов, в которых они являются епископами. Это вот результат такого соглашения и некоего, ну, отголосков древних канонов о том, что в одном городе может быть только один епископ. Вот. А есть страны, в общем, где нет своей христианской традиции. И поэтому, конечно, остро стоит вопрос, а вот там какой епископ, какой по местной церкви может, должен находиться? Или как там сосуществовать, если там уже по факту, например, два епископа православных? И вот эта проблема, она, конечно, связана в том числе и с глобализацией.
Буквально на этой неделе я участвовал в одной конференции, где упоминали, что сегодня в Италии один из самых популярных авторов, философов – это Павел Флоренский. Отец Павел Флоренский. Вы вот упомянули, что растет число православных в Европе и, в принципе, знакомится европейская, скажем так, публика с православной культурой. Вот тоже такой любопытный коррелят, что очень много и издается, просто изучается монографии по Флоренскому именно на итальянском языке. Какой-то такой чуть ли не философ номер один сегодня для итальянцев. Момент любопытный. А вот смотрите, мы говорим о глобализации, и для, думаю, такого массового сознания под этим понимается некое такое, ну, усреднение всего по какому-то западному образцу. Вот все одинаковое, в принципе, в мире становится. Такое вот есть иногда ассоциации такие со словом «глобализация» возникают. С другой стороны, мы знаем, что в разных точках мира разные культуры, разные страны по-разному реагируют на идущую с Запада глобализацию, символом которой выступает, как известно, буковка М американского ресторана одного. И вот, в частности, ну, политологи, социологи отмечают, что какие-то сильные религиозные движения, которые сегодня в основном связаны с исламом, например, Талибан в Афганистане, такие, которые мы называем исламистскими, по генезису тоже связаны с отторжением глобализации, с, как бы, с противлением ей. Это ответ на глобализацию. А вот, ну, параллель я тут не провожу, параллель была бы очень опасной и неверной, но сам факт того, что национальная культура в том или ином виде сопротивляется глобализации и через это дает образцы, ну, какого-то свои образцы. Насколько это может быть применимо, как вам кажется, к православию, к православной культуре? Насколько, грубо говоря, русское православие, допустим, русскоязычное, скажем так, связанное с Русской Православной Церковью, может как-то, ну, укрепляться, расцветать, вот что называется, давая альтернативу глобализации?
Ну, вот тут действительно вы справедливо сказали, мы с этого начали, что мы упираемся отчасти в определение глобализации, где есть разные процессы. То есть можно под глобальным процессом понимать появление чего-то нового, универсального и распространяющегося по всему миру, ну, то есть не имеющего национальной привязки. Но это скорее даже такой больше, может быть, отчасти теоретический конструкт, потому что, конечно, во многом, помните, даже вот на заре, так сказать, на размышления о глобализации нередко отождествляли с американизацией. То есть это все-таки некая один формат, так сказать, культуры, если говорить о культурной глобализации, которая по миру распространяется. Но если взять тот же Макдональдс, то специалисты справедливо замечают, что, несмотря вот на... Понятно, что Макдональдс, с одной стороны, везде Макдональдс, но в любой стране или во многих странах туда вводятся элементы национальной кухни. Поэтому, знаете, тут не так все просто. Ну и потом... Вот наши социологи в МГИМО, например, у нас очень сильная кафедра социологии, вот они ввели там термин «глобалокальный». Я сейчас не берусь быстро и внятно рассказать, что это такое, но это вот такие сложные разнонаправленные тенденции, глобалокализация, да, которые, в общем, действительно пытаются описать мир нелинейных связей, а именно таковым является современный мир. Поэтому здесь вот, ну, очень сложно сказать, является ли это противодействием там глобализации. Ну, если так вот просто рассматривать, что глобализация – это некое стирание национальных, да, вот если глобализация рассматривать как стирание национальных элементов, либо распространение кого-то одного на другие, то да, существуют тенденции, которые этому противостоят. Но мы сейчас понимаем, что, вот, скажем, допустим, та же глобальная сеть интернет, она ведь может давать возможности знакомства с национальным более, так сказать, быстрого, ну и так далее, и так далее. Ну и потом, конечно, в каком-то смысле пандемия стала таким мощным ударом по глобализации, потому что, ну, понятно, что когда закрываются границы и на локдаун уходят целые страны, то какая же тут глобализация? Ну, разве что в интернете, в этом смысле тоже, видите, тоже, опять же, все равно получается процессы разнонаправленные, и параллельно идет, так сказать, в офлайновом мире один процесс, а в онлайновом, наоборот, наращивается. Поэтому все, все так разнообразно.
Ну вот, чтобы еще немножко эту тему проблематизировать, вот что спрошу. Вы выступали с этой темой про православие и глобализацию в студенческой организации, которая называется «Православный клуб МГИМО». И очень отрадно, что в МГИМО есть вот такие люди, которые организовали православный клуб. С другой стороны, я бы сейчас хотел, может, даже придраться вот к самой этой теме православной, вот православие и культура. Мы часто говорим православная культура и берем это выражение как нечто само собой разумеющееся. С другой стороны, не получается ли здесь как бы подмены, что православие как традиция не может быть сведено, не может быть сведено к культуре. И в этом смысле в выражении православие и культура, вот этот союз «и» можно видеть в нем как разделение, так и соединение. То есть не только конъюнкцию, что это что-то такое правильное, вот культура, которая православием оплодотворяется или освящается, а скорее дизъюнкцию, то есть православие – это какое-то целостное мировосприятие, жизнь. А культура – это уже более внешний по отношению к человеку слой, в котором можно, что называется, утонуть, а до православия так и не дойти. Вот что вы об этом думаете, если я понятно свою мысль выражаю?
Ну, я думаю, что все-таки это же не православный культурный клуб. Да? Православный клуб в данном случае я вот здесь не вижу, даже при, если сильно придираться, не вижу той проблемы, о которой вы говорите. Вот именно в названии клуба, потому что понятно, что это вот клуб по интересам, то есть туда собираются люди, интересующиеся православием, либо являющиеся православными, либо интересующиеся, их интересует, что происходит, что такое православие, что с ним происходит в разных аспектах. Вот мы обсуждали там православие и глобализацию. Вот один из аспектов, который интересует членов клуба. Да, может быть, католический клуб, может быть, там исламский клуб, который, кстати, по-моему, тоже есть МГИМО. Вот. Поэтому я здесь не вижу проблем никаких в названии. А православие и культура, да, но таких же очень много. У нас пар вообще религия, культура, там православие и еще тут есть некие. Ну, не то чтобы сложности, а необходимость уточнений, и насколько мы, вот важно здесь понимать, не сравниваем там, допустим, круглое с зеленым или часть с целым, потому что все-таки вот в вашей трактовке, как мне показалось, под культурой понимается, ну, вот не то, что сегодня культурологи понимают, как, в общем, весь массив созданного, все, что создано, не научное, конечно, определение, но все, что создано человеком, человеческим разумом и человеческими руками. И в этом смысле как раз-таки вот в современном культурологическом понимании культуры религия является частью культуры. Поэтому она может быть там на той почве, на которой культура произросла. Но вот в современном мире, безусловно, частью, религиозная культура является частью культуры в целом. И поэтому здесь скорее можно говорить о том, что мы сравниваем части целые. Вот. Ну вот еще, может быть, одна плоскость, в которой можно этот вопрос поставить, это то, что, опять же, мы в таких аксиологических, ценностных определениях культуры, мы культуру определяем не как само бытие, а как слова, ценности, смыслы о бытии. Здесь можно усмотреть некий такой конфликт постановки вот этой темы, поскольку все-таки ну, религия содержит какие-то вещи внекультурные в этом смысле, не связанные с культурой напрямую. Я с этим, кстати, согласен, потому что вот самое главное в религии, по крайней мере, в православии, в христианстве, то есть тема спасения, она совершенно точно осуществляется, скажем, внекультурными методами и во внекультурном пространстве, если можно так сказать. И это, конечно, как раз-таки не бьется с темой, что православие как таковое является частью культуры. Это все-таки получается не пересекающееся полностью. То есть оно не находится внутри целиком, с религиозной точки зрения, по крайней мере, как мне кажется.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Возникает тут тема в нашем разговоре, которой мы очень кратко, буквально вскользь коснулись в какой-то из наших прошлых программ, но о которой теперь можно было бы чуть-чуть подробнее поговорить, потому что интересно. Вот религия и культура, мы об этой теме заговорили, такое название «Религия и культура» носит книга английского историка культуры Кристофера Доусона, историк религии, историк философии, культуролога, это его джиффордские лекции, которые он читал в, кажется, 50-х годах 20 века, именно по религии и культуре рассматривал разные религии первобытные, восточные, мексиканских народов и так далее. То есть не ограничивался, даже не делал акцент на христианских культурах скорее. Но вот почему я об этом говорю? Потому что у этого исследователя Кристофера Доусона есть такая важная мысль, как мне кажется, о том, как мы вообще понимаем, что такое религия и как ее можно было бы изучать и постигать. Вот в современной науке религиоведения, я знаю, практикуется такой метод, как бы исключение трансцендентного. То есть религия изучается как практика, как если бы Бога не было. Люди что-то делают, но в принципе мы существование Бога выносим за скобки. А Доусон говорит прямо о противоположном, что чтобы понять, что человек в религии делает, как он ее мыслит, как он ее проживает, необходимо допустить реальность вот потустороннего мира, в который человек верит. Иначе мы не понимаем самой сути. Вот что вы об этом думаете?
Ну, действительно, существует такая проблема, ее по-разному выражают, как, ну, собственно, это тема изучения религии, если я правильно ваш понял вопрос. Есть тезис, да, об исключении трансцендентного, есть тезис о методологическом атеизме. Они, в общем, немножко разные, но, наверное, в каком-то смысле, ну, точно об одной и той же проблеме, о том, как изучать, и что значит этот методологический атеизм или исключение трансцендентного, это тоже по-разному может пониматься. Вот. Есть и противоположные тезисы. Мне представляется, честно говоря, что так или иначе они немножко ангажированы в каждом случае, так сказать, излагающей или придерживающейся этого подхода стороной. Вот, потому что, ну, некоторые аргументы сторон, которые мне приходилось рассматривать, и одной, и другой стороны, то есть той, которая считает, что надо исключать и там методологическим быть атеистом, и той, которая считает, что вот в одной книжке написано, что изучать религию, считая, что Бога нет, все равно, что заниматься исследованием Америки, понимая, что Америки никакой не существует. Вот. Мне кажется, что и в первом, и во втором случае такие ненаучные аргументы. Вот. И не вполне корректные, и описывающие реальную ситуацию аналогии. В каком-то смысле эта проблема неразрешима, потому что, ну, в науке есть элемент, вот это, понимаете, даже если, там, скажем, мы в естественных науках вводим наблюдателя, да, и понимаем, что, собственно, присутствие наблюдателя, оно создает определенную картину, да, и должно учитываться присутствие наблюдателя. То что же говорить о науках гуманитарных? Есть какие-то вещи, где, конечно, довольно просто обозначить флажки и за эти флажки не заходить. Но вот совсем здесь вот найти какую-то такую волшебную схему, которая станет общепризнанной, мне кажется, довольно сложно. Может быть, даже невозможно.
А вы в своих лекциях по культурологии к какому из этих полюсов, ну, если угодно, больше обращены?
Ну, я, знаете, я такой персоналистский подход здесь исповедую в том смысле, что мне кажется, что это зависит не от принципов, которые человек придерживается, а того, какой результат, опираясь на свои принципы, он способен дать. И они в любом из этих случаев, эти принципы могут быть, ну, могут давать продуктивный научный результат, а могут давать не очень продуктивный. Да, превращать там, собственно, научное исследование там, в публицистическое или такое вот, ну, не вполне, так сказать, не строго научное с одной или с другой стороны. Поэтому я здесь вот как потребитель текстов, а я все-таки в большей степени преподаватель, поэтому я оперирую вот написанным другими людьми, я смотрю в каждом случае на качество текста и там, труда научного. И мне не принципиально здесь, чего человек придерживается, каких взглядов.
Я имею в виду, когда вы сами вот про религию говорите студентам, например, вы делаете эту оговорку, там, предположим, что Бога нет, давайте поговорим об этом. Или наоборот, вы, ну, мыслите вот в том духе, что чтобы о религии адекватно рассказать, нужно хотя бы имплицитно, но подразумевать, что Бог есть.
Я считаю, что здесь другой есть способ. Здесь, поскольку я принципиально считаю, что научными способами, научными методами невозможно доказать или опровергнуть существование Бога, что вопрос существования Бога, он находится вне пространства науки, в этом смысле исключение трансцендентного, конечно. Но изучение... Вот был такой наш востоковед Альденбург, и он в одной из своих лекций, это в начале 20 века, он сказал, что важно понимать, что нет никакого другого Христа, кроме Христа христиан, никакого другого Будды, кроме Будды буддистов, никакого другого Мухаммеда, кроме Мухаммеда мусульман. И вот я скорее придерживаюсь того метода, этого, так сказать, подхода. Иными словами, изучая христианство, нужно изучать то, что христиане сами говорят о себе. А вот никакого объективного подхода, в котором будет происхождение христианства объясняться исключительно социально-экономической ситуацией Римской империи периода возникновения христианства, конечно, ну, это, вот, мне кажется, неверно. Нужно, я сторонник изучения проблемы изнутри, по крайней мере, первоначального, или, по крайней мере, большой частью изучения любой религии является понимание того, что представители этой религии сами говорят о себе. Во-первых, мы таким образом избегаем ошибок, которые, кстати сказать, нередко были даже не в научном пространстве, а вот именно в межрелигиозных отношениях, когда, очевидно, там заведомо взгляд, не принимающий другую религию, он нередко приписывал ей то, что она не исповедует. Да? Ну и, помимо прочего, знаете, вот я в последнее время не следил за учебниками, которые выходили, но вот из таких учебных книг, мне кажется, лучше, если брать вот учебники для школьников и даже для студентов, то лучше из того, что я видел, может быть, даже не совсем такой учебник в узком смысле слова, но это было издательство «Аванта Плюс», двухтомник большой о религиях, и вот там большинство глав написано по каждым религиям, по крайней мере, по христианским конфессиям точно, насколько я помню, написано людьми, которые эти религии исповедуют. И это действительно очень очень качественный именно такой научный, учебный труд.
А не получается ли, что здесь так или иначе переходится грань от такого, если угодно, религиоведения к богословию, то есть к изложению религии все-таки уже с позиции заранее принятия постулатов той или иной религии?
Думаю, что нет, это просто разные дисциплины. Это такой большой сложный спор, я не являюсь в нем специалистом, безусловно, где проходят вот границы, может ли быть внеконфессиональное богословие, ведь нет единой точки зрения. Кто-то считает, что может, а кто-то считает, что не может. Вот. Здесь вот надо Владимира Кирилловича Шохина пригласить, он расскажет об этом. У него и труды есть на эту тему. Вот это более такой, так сказать, будет предметный разговор. Но просто мне кажется, что человеку, пытающемуся в этом разобраться, важно просто понимать, что это разные подходы, и они, ну, отличаются друг от друга, конечно же.
Вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».